Почти половина россиян хотят вернуть стране этот статус, статус Центра мировой науки, так показало исследование Центра стратегических разработок. Я напомню, национальный проект «Наука» разработан в соответствии с майским указом президента. Срок реализации там с октября 2018 года по 2024 год. Так вот, в ближайшие три года этот национальный проект «Наука», по мнению россиян, должен быть направлен на возвращение России вот этого статуса. 48% опрошенных проголосовали за это. Каждый третий житель страны заявил о том, что необходимо поддерживать молодых ученых. 32%. Ну и остальные приоритеты оказались намного менее популярны. 4-10%. Вот так сказано в материалах исследования.
При этом с возрастом респондентов меняются их ответы. С увеличением возраста растет поддержка приоритета возвращения России статуса Центра мировой науки, о котором мы говорили. Вот если молодые россияне в возрасте до 24 лет, только среди них только четверть считала, что нужно возвращать это звание, то в возрасте от 55 лет и старше две трети уже считают, что статус Центра мировой науки утерян в стране, именно поэтому его следует вернуть. Ведь если его следует вернуть, значит, его нет. Я не знаю, сейчас, возможно, мои логические изыскания на фоне сейчас посмешат наших экспертов, ученых. Ну, ладно. Мне кажется, с логикой для обычного ведущего нормально.
А эту тему мы обсудим с людьми, знающими, понимающими толк в науке. Фурсов Константин, кандидат социологических наук, заместитель директора Центра статистики и мониторинга науки, инноваций Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. Здравствуйте, Константин.
Доброе утро.
И также на связи с нами Константин Северинов, специалист в области молекулярной биологии, профессор Сколковского института науки, технологий, профессор Ретгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН, в Институте биологии гена РАН. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, сейчас обращаюсь к Константину Фурсову, статус Центр мировой науки как определяется и кем?
Ну, надо сказать все-таки, что эта категория, внесенная, скажем так, исследователями, на которых вы несколько минут назад ссылались, и воспринять ее каждый может совершенно по-разному, в зависимости от того, какой образ науки у него или нее сложился. И возрастные различия, которые вы здесь обозначили, совершенно очевидны, потому что люди старшего поколения представляют совершенно не такую науку, какую представляет ее себе сегодня молодое поколение. Это разные восприятия, разные образы и, соответственно, совершенно разные ожидания.
А чем восприятие науки у людей с 55+, отличается от восприятия науки от молодых до 24 лет россиян?
Я думаю, что, прежде всего, различается оно тем, что все-таки люди старшего поколения застали науку советскую, которая совершенно по-другому, скажем так, функционировала. Безусловно, сейчас остались многие элементы, но, тем не менее, произошел кардинальный перелом в 90-е годы, и наука очень много потеряла, очень много ученых уехало, и сейчас можно сказать, что это уже некоторое новое состояние, в котором работают совершенно другие люди.
Тогда у меня вопрос к Константину Северинову. Вы согласны с тем, что Россия сейчас не центр мировой науки? И если не центр, то где он тогда находится?
Ну, я, безусловно, согласен, что Россия по большинству, на самом деле, по, наверное, всем, включая какую-нибудь филологию российскую, не занимает ведущих позиций в мире. И центр исследований в естественно-научной области находится в Соединенных Штатах, с недавнего времени в Китае, ну и в странах Европейского Союза, чуть-чуть в Японии. В общем, там ничего удивительного там нету. В развитых экономических странах, демократических. Ну, нельзя назвать демократическим, но там просто деньги решили проблему. И решила проблему массовое возвращение ученых, которые после Тяньаньмэня выехали в Европу и в Америку, а потом вернулись обратно.
А мы можем тоже за счет денег перетянуть этот центр к себе, как китайцы?
Ну, у нас нет столько денег, сколько есть денег у китайцев, и у нас нет такого количества диаспор, несмотря на то, что в 90-е годы многие, я бы даже сказал, лучшие и наиболее активные, уехали за границу. Количество российской диаспоры несравнимо с тем количеством китайцев, которые уехали, например, в Соединенные Штаты. И успешность нашей диаспоры, понимаемая как количество людей, занявших ведущие позиции профессоров в топовых университетах Соединенных Штатов, у россиян несравнима с китайцами. Ну и кроме того, никакой привлекательности достаточной России для научной деятельности на сегодняшний момент нет, поэтому массового возвращения нет.
Вы знаете, мне кажется, вообще в исследовании один ответ, вот статус, да, статус Центра мировой науки вытекает из другого, поддержка молодых ученых. Если будет эта самая поддержка...
Откуда вы такую безумную идею взяли?
Если будет поддержка молодых ученых, соответственно, они не будут уезжать.
Бред. Молодые ученые, такого вообще понятия нет, потому что молодые ученые долго-долго, как коньяк, зреют, чтобы стать приличными учеными. Mm-hmm. Статус мировой науки определяется тем, что у вас в стране есть не значительное и не нулевое количество людей, которые являются грандами в той или другой области, которая вас интересует. Молодые люди не возникают просто так. Это не, знаете, как было там с папкой Корчагиным в 20-е годы. Красные профессуры – это самое страшное, что можно себе представить, когда они необразованные, уверенные в себе и готовые там отрицать закон Ома и заодно закон термодинамики. Угу. Поэтому наука, может быть, не будет лучше, чем лучшие ученые, которые в этой стране живут, работают и учат других. И в этом, собственно говоря, российская проблема. Потому что наши ученые, которые здесь действуют, они, мягко говоря, и контролируют процессы.
Хорошо.
Они, мягко говоря, не дотягивают до мировых уровней.
Константин, термин «молодые ученые» — это не выдумка журналистов. Мы, может, как попугайчики повторили, конечно, этот термин, но его предложил национальный проект «Наука». Нам хотелось бы верить, что в национальном проекте «Наука» все-таки люди, владеющие знаниями научными и терминологией. Получается, вот вы такой термин...
Я думаю, что это чисто чиновничья идея. Вот это попытки поддержки молодых ученых до 28 лет, это комсомольский образ, до 35 лет и так далее, они безумны, потому что, во-первых, молодые люди имеют свойство стареть, то есть такая система в принципе не функциональна. Вот. А во-вторых, вообще говоря, молодость, единственное, что гарантировано с молодостью, это то, что она проходит. И никакой уверенности в том, что именно поддержка молодых ученых, если речь не идет о массовом их выслуге, если хотите, посылке, как угодно, на стажировки в лучшие лаборатории за границей, с тем, чтобы некоторые из них, мы не говорим про добровольный принудительный порядок, вернулись обратно. Но вернутся они обратно только тогда, когда будут условия, достойные для их существования здесь, конкурентные по отношению к условиям в развитых странах.
Ну, хорошо, давайте тогда, скажем, поддержка молодых специалистов. Это ведь будет правильная фраза, потому что...
Да нет, все равно, есть идея образования, образование должно быть хорошее. А никаких молодых специалистов не надо поддерживать. Они сами себя поддержат и вынесут вперед ногами всех, кто старше их.
Это так, интересно. А давайте у Константина Фурсова спросим. Константин, а вот как вы думаете, нужно ли поддерживать? И вообще, конкретно в чем? Про техническую базу идет речь, про зарплату, условия проживания?
Спасибо. Я как раз думал о том, что все-таки категория молодой ученый — это тоже один из собирательных образов. На самом деле, если посмотреть на практике разных стран, в Германии молодым может считаться любой ученый, вне зависимости от возраста, который недавно получил ученую степень. У нас почему-то вот есть четкая вера в то, что молодой — это тот, кто там до 35, до 39. Если ориентироваться там, на мировые стандарты ВОЗ, у нас молодежь теперь уже до 40, по-моему, с лишним лет. Да, то есть это еще более общая категория. Но проблема здесь совершенно не в этом. И я согласен с Константином Севериным в том, что это прежде всего вопрос того, в кого эти люди вырастут, да, и кем они станут, и в каких условиях они будут дальше работать. И отвечая уже на ваш вопрос, поддержка нужна по самым разным направлениям. И прежде всего, на мой взгляд, она нужна в том, чтобы показать вот той самой молодежи, неважно, да, сколько ей сейчас лет, какие возможности сегодня у них есть, да, и дать самые разные альтернативные сценарии построения научной карьеры. Будь то там университетская карьера, карьера в исследовательском институте, может быть, это будет на самом деле карьера научного журналиста, если человек понимает, что вот он не готов, да, дальше копать глубоко, вглубь тех или иных вопросов, а хочет рассказывать о науке. Это тоже очень важно, потому что от этого меняется и восприятие общественное, да, и престиж профессии. Это тоже фактор среды.
А насколько вот это общественное мнение, вот про которое мы говорим, про исследование национального проекта «Наука», о том, про опрос, где приняли участие более 1500 россиян, определившие приоритеты научные, насколько вот это народное мнение должно влиять на развитие науки? Вот россияне считают так, а вот ученые, как выяснилось, и вы, и Константин Северинов, считают, что такого термина вообще, например, нет, как «молодые ученые».
Нет, термин есть. Термин
собирательный образ есть.
В сознании, или в документе. И преследует определенную цель, да, то есть с чем, ну, я все-таки, можно к термину немножко защищу его, да, то есть в чем я вижу здесь проблему. У нас очень продолжительное время наблюдается отток кадров из науки, да, то есть численность исследователей каждый год уменьшается. Можно сказать, что вот мы сейчас находимся в демографической яме, и это естественный отток. Да нет. Ну, во-первых, совершенно разные как бы тенденции этого спада, да. Во-вторых, надо понимать, что наука, в общем-то, никогда не была суперпопулярным образом деятельности. Туда шли в каком-то смысле избранные люди, но нет ни одной страны, да, в которой эта тенденция была бы такой же. То есть наука растет везде. Uh-huh. И удивительно, что как бы это происходит, у нас происходит по-другому.
Константин Северинов, вот как мы сейчас поняли, что, да, необходим потенциал развития для тех самых начинающих людей, которые будут знать, где оставаться. Так получается, что они рассматривают еще и зарубежные сценарии. Вот как вы думаете, удержала ли эта пандемия утечку мозгов, отток кадров, как сказал Константин Фурсов? Сложнее ли теперь уехать молодым и толковым?
Ну, безусловно, сложнее, но это связано не с внутренними процессами в России, а просто потому, что, например, в тех же Штатах была попытка президента Трампа вообще отказать в визах студенческих иностранцам. Сейчас просто тяжело уехать, но если границы закрыты, если границы на замке, не потому что мы их закрыли, а потому что все их закрыли, то, наверное, сложнее уехать. С другой стороны, так как большинство научных учреждений в течение лета были вообще закрыты, просто наука была... Ну, она перешла на Zoom, но, безусловно, многие карьеры сейчас застопорились, просто потому что невозможно делать эксперименты.
А наука может быть на дистанционке?
Наука на дистанционке. Угу. Ну, смотря какая, вы знаете, математикам, например, нужно только мусорное ведро, ручка и карандаш. Вот, философам мусорное ведро даже не нужно.
А мусорное ведро для чего? Для того, чтобы комкать бумажки с неудавшимися теориями и бросать туда?
Ну да, математик может неправильно формулу вывести, и тогда бумажку нужно выкинуть в мусорное ведро, а философ не может. Поэтому философ все, что напишет, будет полезно. В этом смысле, я думаю, у них нет проблем.
Понятно. А вы можете тогда, Константин, сказать, какая из отраслей науки у нас сейчас более-менее в хорошем состоянии? Вот мне показалось, что и вы, и Константин Фурсов сошлись в том, что ну, мы не центр, везде наука растет, а у нас не очень, но что-то же хорошее у нас есть.
Нет, безусловно, есть. Смотрите, Россия выдает, ну, если вы ведете такую метрику, как количество научных статей, то в целом по всем областям Россия дает приблизительно где-то около 1% мирового выхлопа научного. Если вы посмотрите востребованность...
Даже побольше.
Угу. Ну, если хорошо. Так, может быть, да. может быть, даже полтора, хорошо. Вот. С точки зрения востребованности того научного продукта, который в виде статей производит Россия, то наш продукт гораздо менее востребован, ну, там по индексам цитирования, по всяким таким наукометрическим показателям. Не обязательно, что неверные, но что-то нам это говорит, чем статьи из вот тех стран, которые я до этого назвал. Вот. Но это не означает, что здесь все ужасно, потому что все ужасно никогда не бывает. Конечно, у нас есть ученые мирового уровня, которые, как правило, можно по пальцам пересчитать одной руки почти во всех направлениях. Проблема в том, что у нас их очень мало. Uh-huh. Вот. Можно, конечно, решить, что нужно поэтому всех остальных, которые не мирового уровня, закрыть, и пусть только эти будут. Так товарищ Сталин делал в свое время. Но так не получится. Поэтому, на самом деле, конечно, единственный способ – это развивать науку вообще, увеличивать количество людей, которые занимаются наукой, в принципе, улучшать условия для их работы, а потом ждать. Это невозможно сделать ни за год, ни за два, ни через три. Они иногда будут возникать хорошие сами собой, не в тоны, и прочие Ломоносовы.
Хорошо, вот тогда как определяют участники опроса, что значит развивать науку? Это научно-технологическое развитие, привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также, опять-таки, молодым перспективным исследователям, увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки. У меня тогда вопрос к обоим нашим экспертам, вот и Константину Фурсову, и Константину Северинову. Вот вы согласны с народным толкованием того, что значит развивать науку? Константин, вот пусть Фурсов первый ответит.
Знаете, мне хочется, как вот все-таки социологу, мне хочется немножко поругаться на авторов этого исследования. Нельзя людям, непосвященным глубоко в науку, да, задавать такие сложные вопросы, да, и предлагать выбирать из категорий, смысл которых они могут даже до конца не понять. Да? Но, безусловно, отвечая уже теперь на ваш вопрос, что такое внутренние затраты на исследования и разработки? Это деньги, которые потрачены на науку самыми разными организациями, да, вне зависимости от источника финансирования. То есть фактически это показатель, который характеризует объем исследовательской деятельности в стране. Да, конечно, чем он больше, тем больше, тем более интенсивно развивается наука. Дальше вопрос, кто эти деньги дает. Да, это деньги дает государство, это деньги дает бизнес, деньги дают зарубежные какие-то партнеры и так далее. То есть он не так однозначен, как кажется. Но прямой и простой ответ – да. Как бы деньги науке нужны, потому что если у нас нет людей и нет денег, то науку в стране делать некому.
Хорошо.
Тогда, вопрос очень простой.
Тогда тот же вопрос для Константина Северина. Вот вы согласны с народным мнением о том, что значит развивать науку?
Ну, я согласен скорее с Константином, что кто-то не очень, что это пример плохой науки социологии, потому что это не мнение народа, это мнение, это ответы народа на заданные им вопросы. Угу. Вот. Я думаю, в целом люди хотели бы, чтобы у них была хорошая наука, но они не очень понимают, что это значит. Так хотели бы, чтобы у нас было хорошее судостроение, автомобилестроение, самолеты, чтобы летали. Но все всегда за все хорошее и против всего плохого. Никто специально не думает в целом, что наука – это плохо. Другой вопрос, что, как правило, большинство людей считает, что наука – это когда у нас будут производиться айфоны, то тогда у нас и будет наука. Ну, такое немножко потребительское отношение, а это неправильно.
Ну, вот, опять-таки, в этом же исследовании сказано, что люди люди с достатком выше среднего считают, что нужно больше исследовать геном.
Ну, я сейчас скажу страшную вещь, но, во-первых, люди с достатком выше среднего, скорее всего, чуть-чуть повыше, а исследование генома у людей многих, это не от большой учености, ассоциируется с продлением жизни. Вот. А с другой стороны, еще политически, наверное, некорректно, но люди с большим или большим достатком, как правило, имеют больший уровень образования и в целом, наверное, более как бы способны акцептировать идею того, что нужно большую часть денег тратить на исследования, а не, например, там, на какие-то на строения.
Константин, спасибо.
Я бы добавил к этому, что эти люди, как правило, вот, ну, если посмотреть, например, на результат тоже наших регулярных опросов и различных самых обследований, эти люди, которые чуть больше вовлечены в научный дискурс. Да? То есть те, кто чаще читают, разговаривают, слушают и вообще, ну, хотя бы немножко разбираются.
Мы прощаемся с Константином Севериновым, специалистом в области молекулярной биологии, профессором Сколковского института науки и технологий, профессором Радгерского университета, заведующим лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии и гена Российской академии наук. Спасибо, Константин. Но мы продолжим беседу с Константином Фурсовым.
Да, есть еще несколько вопросов. Константин, скажите, пожалуйста, а вот у нас привлекательные условия для зарубежных ведущих ученых? Как вот люди, которые приезжают к нам, чем их заманивают сюда? Высокими зарплатами или какой-то оснащенной лабораторией?
Вот вы зря отпустили Константина Северинова, между прочим, он работает...
А он, ему нужно... Он...
В разных университетах он бы гораздо лучше ответил на этот вопрос. Да нет, я постараюсь. А заманит совершенно разно. Например, вот я просто приведу пример. Совершенно недавно завершился прием заявок на 8-й конкурс по программе мегагрантов. Его проводило Министерство науки и высшего образования. Это программа, которая уже реализуется несколько лет. и предполагает, что в стране будут создаваться лаборатории мирового уровня. Uh-huh. Да, соответственно, руководить этими лабораториями могут ведущие российские или зарубежные ученые. А это заявление, да, такого мирового, я бы сказал, масштаба, что, пожалуйста, вот страна, она открыта для вас, есть все возможности заниматься наукой, включая подбор коллектива, доступ к самому современному оборудованию и так далее. То есть здесь очень достойные зарплаты предлагаются коллегам, и конкуренция уже ведется не только на российском, но и на глобальном уровне. Uh-huh. То есть российские ученые, например, из той же самой нашей диаспоры, они конкурируют там с зарубежными учеными, которые хотели бы тоже поработать здесь. Потому что, ну, кроме условий инфраструктурных, да, физических, очень, конечно, важно, чтобы была высокая концентрация интеллектуального капитала. И в этом смысле вот самые наши молодые ученые – это очень большой, серьезный потенциал, который есть. Потому что ну, в действительности мы видим, что нужно постоянно коммуницировать в науке, коммуницировать нужно с умными, тогда и дело пойдет.
А вот такой философский немножко даже вопрос. Зачем развивать науку? Просто нам слушатель наш Сергей написал, что мы же можем просто покупать чужие технологии в любой сфере. От медицины
до... Мы просто можем сегодня, потреблять и все.
Да, потреблять.
Сегодня можем, а завтра не можем. А насколько нам хватит денег, а сколько будут стоить эти технологии? Это вопрос независимости страны, вопрос безопасности. Вопрос вообще истории.
Ну вот Альберт из Новгородской области предполагает такое. Науку недостаточно финансировать, потому что местные бизнесмены не видят гарантированной прибыли от вложений. Как вы думаете, много зависит от местных бизнесменов? Или вся эта поддержка должна поступать от государства?
Понимаете, это вопрос довольно сложный. Если, опять же, посмотреть на мировую практику, мы видим, что в большинстве стран мира все-таки основным донором науки является бизнес. Но это не обязательно местный бизнес. Это, как правило, крупный бизнес, который может нести риски в среднесрочной перспективе. А у нас, наоборот, у нас основным донором является государство, потому что она гарантирует как бы во многом вот, долгосрочное финансирование, хотя и здесь много направлений критики. А отношения с бизнесом довольно болезненные и сложные для науки вопрос, потому что, понимаете, бизнес заинтересован в коротком результате и в конкретном результате. А науки, как мы уже сегодня говорили, с вами требуется время. Поэтому здесь всегда будут как бы, трения, и, наверное, как бы гарантом все-таки должны быть более крупные игроки. Uh-huh.
Итак, науке требуется время, как вы сказали. Но согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, которые осуществляют научные исследования и важные разработки. Получается, uh-huh. что у нас 4 года. Достаточное количество времени?
Пятилетка за 4 года. Uh-huh. Да нет, конечно, недостаточно. Цель очень амбициозная. Я думаю, что это возможно, если только, конечно, на науку будут обрушены золотые горы и будет дана там абсолютная свобода в действиях, но это вряд ли возможно. И ресурсы ограничены, и все-таки контроль требуется. Но я могу вот в продолжении того, что говорил Константин, сказать, mm-hmm. что это очень еще зависит, конечно, от области. У нас есть традиционно сильные области, да, там как физика, химия, математика, в которых уже сегодня, да, если обращаться к вопросам, например, публикационной активности, которую мы выбираем в качестве одной из метрик, да, то там, например, по физике мы уже в пятерке. То есть наши физики достаточно заметны на мировой арене. Да, там с химиками, может быть, там чуть будет похоже. Там математики тоже там более или менее где-то вот находятся в пятерке мировых лидеров. Но наука огромна, да, есть еще материаловедение, электроника, нанотехнологии, там медицинские исследования. Mm-hmm. Огромная, совершенно гигантская область социальных наук, гуманитарных. Поэтому тут вопрос именно того, мы хотим быть лидерами по всем направлениям или мы хотим быть лидерами по каким-то там определенным ключевым.
Константин, я вот может, немного запутался. Вот и вы, и Константин Северинов говорили о том, что от общего количества научных публикаций в год российские составляют 1 или 1.5%. Но при этом вот по физике, например, по математике мы входим в пятерку уже стран. Это значит, что у нас остальные области науки так сильно отстают, что среднеарифметическая у нас выходит 1.5%.
Да, совершенно верно. Это зависит как бы от сфер. То есть в целом, ну, Константин, мне кажется, что привел, может быть, не самые свежие цифры, порядка уже сегодня порядка 3% от общемирового потока числа научных публикаций составляют публикации из России. Ну, скажем, вот те, которые делаются авторами, работающими в России, то есть немножко побольше. Но разброс действительно очень большой. Да, то есть если там это уже названы там физика, химия, это одна история, если это, например, сельскохозяйственные науки или там, например, по медицине, вот мы сильно отстаем.
Ну хорошо, это, тогда
уже за тридцаткой, понимаете? То есть из-за этого, как бы, вот средняя, она сужается к такому.
Ну, тогда еще такой философско-экономический вопрос. Вот есть, допустим, у страны условные 100 миллионов долларов. Понятно, что это такая очень маленькая, смешная цифра. Есть сильные области науки, есть слабые области науки. Вот куда разумнее было бы направить эти 100 миллионов? На то, чтобы сделать сильное еще более сильным, или на то, чтобы подтянуть отстающие до других отраслей?
Знаете, этот вопрос очень сложный. Я боюсь, что я не смогу на него вот так легко ответить, поэтому я попробую красиво уйти. Я бы предложил ученым вот просто сказать, вот вам, у вас есть 100 миллионов долларов, договоритесь, кому вы эти деньги дадите, чтобы они сами приняли это решение.
Королевская битва ученых такая. Собрались на одном острове. Хорошо. Ну тогда, мне кажется, в физике технари победят гуманитариев. Гуманитариям опять ничего не осталось.
А вот, не знаю, посмотрим.
У гуманитариев социальные связи лучше, наверное, поэтому. Вот есть еще так несколько народных способов от наших слушателей, как развивать отечественную науку. Вот от Вячеслава: нужна, на мой взгляд, пишет он, система поощрения в виде грантов более развернутая, более широкая, более ранняя, со школы. Вот гранты научные со школы – это реалистичная вещь, как вы считаете?
Это вещь, которая обсуждается. Ну, есть уже ряд программ работы со школьниками, постепенного их вовлечения в науку. Но все-таки надо понимать, что наука – это профессиональная деятельность, она требует определенной подготовки. То есть я бы, может быть, говорил о стипендиях, да, о расширении линейки стипендий, которые есть для школьников, интересующихся наукой, да, и поступающих в институты. Но все-таки о грантах, наверное, нет. А грант предполагает определенную исследовательскую программу, да, проведение, ну, в зависимости от области науки, там, либо какого-то эксперимента, либо исследования, а это требует профильного образования.
Спасибо большое. Константин Фурсов, кандидат социологических наук, заместитель директора Центра статистики и мониторинга науки, инноваций Института статистических исследований, экономики, знаний Высшей школы экономики, был на связи с нами. Порассуждали, что будет с наукой в ближайшем будущем. Еще несколько мнений добавим от наших слушателей. Вот Лена пишет: моя племянница молодой ученый в сфере химии, недавно получила в составе коллектива лаборатории грант от государства. Я верю в нашу науку, лишь бы ее поддерживало государство, и деньги доходили до молодых специалистов и вообще до науки. Ирина написала, что науку должно финансировать государство, бизнес подключится, если увидит выгоду. А вообще в стране утрачены научные школы. Наиболее продуктивный возраст 40-55, а его нет, его истребили. Вот так считает Ирина.
Ну, следующей темой нашей программы будет вакцина от коронавируса. Минздрав назвал первых получателей ее. Но вот что интересно, что оба наши эксперта, и Константин Фурсов, и Константин Северинов, не назвали медицину в числе тех направлений науки, которые у нас особенно хорошо развиты. У нас вот физика, химия, а вот медицина...
Ну, Константин Фурсов сказал по медицине, что касается медицины, мы отстаем. Я услышала эту фразу, но как же отстаем, раз уж мы одни из первых изобретаем вакцины?
Ну, а я думаю, этот вопрос мы тоже в разговоре с нашим экспертом и поднимем, и мы переходим к следующей теме.